В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 ноября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Темы первого часа нашей программы. Европа решает вопрос о выдаче очередного кредитного транша Греции. Власти Сирии обвиняют Лигу арабских государств. Декада белой трости в Санкт-Петербурге. И вопрос, который мы задаем в нашей утренней программе, сегодня связан с первой темой. Должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы принимаем также ваши ответы на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801 по электронной почте по адресу mail@radiodefizsvoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня в Брюсселе министры финансов стран еврозоны примут решение о выдаче Греции очередного кредитного транша в рамках антикризисной программы. В столице ЕС состоится целая серия заседаний на различном уровне, основная цель которых – спасение единой европейской валюты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Программа встреч насыщенная, время поджимает. До среды должны состояться 3 встречи министров финансов еврозоны, 1 встреча министров финансов Евросоюза в целом, 1 встреча министров иностранных дел стран Евросоюза по вопросу изменений в Европейском договоре и 3 встречи на высшем уровне. Многие комментаторы называют эти встречи марафоном европейских политиков по спасению евро. Одной из важнейших тем обсуждения будет положение с экономикой Греции. Хотя решение о предоставлении Греции 6-го транша помощи в размере 8 миллиардов евро было принято еще в пятницу, это само по себе проблем на перспективу не решает, так как по оценкам экспертов так называемой «тройки» Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда только при отказе приватных инвесторов от 60% долгов Греции объем дополнительной помощи Греции может быть в пределах 109 миллиардов евро. При этих условиях до 2020 года государственный долг Греции может снижаться и будет составлять 110% валового внутреннего продукта. Для сравнения, за 2011 год государственный долг Греции составит 356,5 миллиардов евро, что соответствует 161,8% от валового внутреннего продукта. На встречах в Брюсселе и будет одной из задач добиться от банков отказа от этих 60% греческих долгов. Совсем недавно, в июле, на саммите руководителей стран Европы этот процент прощения долгов был согласован на отметке в 21%. Глава Еврогруппы, так называют клуб министров финансов стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер, заявил, что ожидает значительно большего вклада банков. Параллельно к проблеме Греции на встречах будет обсуждаться важный пункт в концепции спасения евро. Это механизм функционирования так называемого зонта спасения евро, фонда в размере 440 миллиардов евро, предназначенного для оказания помощи странам еврозоны с государственным долгом, превышающим лимиты, установленные в договоре Евросоюза. По этому вопросу идут и будут продолжены дебаты, но уже известно, что Франция, настаивавшая на активном участии Европейского центрального банка в спасении общеевропейской валюты, смягчила свою позицию в этом вопросе, в котором противоположную позицию занимает Германия, не желающая делать Европейский центральный банк инструментом финансовой помощи, в частности, скупщиком национальных долговых обязательств. Также категорически против Германия в лице канцлера Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле выступает в вопросе рекомендованного многими экспертами выпуска единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных либо полностью, либо частично заменить собой облигации отдельных стран еврозоны. Позицию Германии пояснил министр финансов страны Вольфганг Шойбле. Ангела Меркель заявила недавно: нельзя пытаться взнуздывать коня с хвоста, то есть нельзя начинать дело не с того конца, в этом нет смысла. Любые дебаты об единых государственных облигациях еврозоны, как и об участии Европейского центрального банка, могут быть в странах, которые должны решать проблемы сбалансированности своих бюджетов, неверно истолкованы в том смысле, что они и их правительства могут меньше напрягаться. Поэтому мы считаем такие дебаты вредными и говорим: нет, сейчас сначала каждая страна должна решить свои проблемы, и мы должны после этого вместе создать орган, который должен вернуть и гарантировать доверие к евро как к единой общеевропейской валюте. И все, что отвлекает от этого курса, мы считаем считаем вредным. Меркель и Шойбле считают кризис евро не только финансовым, но и не в меньшей степени кризисом доверия, как внутри еврозоны, так и извне к самой валюте, и восстановление доверия лидеры Германии считают важнейшей задачей. О германских планах консолидации евро Вольфганг Шойбле рассказал подробнее. Мы прилагаем усилия убедить Европарламент в том, что необходимое с нашей точки зрения изменение общеевропейского договора можно провести и не собирая конвент. Необходимо изменить только 14-й протокол Лиссабонского договора для того, чтобы страны единой валюты смогли создать собственный стабилизационный союз. На этом мы концентрируемся, и это был бы решающий шаг в деле возврата доверия рынков к евро. Это будет непросто, так как страны валютного союза развиваются с различными скоростями. Мы хотим решить наши проблемы, находясь в рамках общеевропейского договора. То, что мы преодолеем этот кризис, примем и осуществим верные решения, в том я абсолютно убежден. И в итоге выяснится, что евро – одна из стабильнейших валют в мире. Интересно, что с призывом вложиться в спасение евро директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард недавно обращалась и к руководству России, которое, в принципе, обещало поддержку инвестициями, но не участием в фондах стабилизации евро и спасения стран с проблемами государственного долга. Москва вообще намерена действовать в этом вопросе через Международный валютный фонд, укрепляя свой авторитет в этой организации. А время и размеры своей возможной помощи Европе и евро ставят в зависимость от появления у европейцев, цитата, «конкретной и ясной стратегии». Конец цитаты. Признают ли за таковую в России те договоренности, которые будут достигнуты на текущей неделе в Брюсселе, точнее, устроят ли они Москву в ее стратегических финансовых амбициях, вот в чем вопрос. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Должна ли Россия оказывать помощь Европе? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». И вот как отвечали на этот вопрос жители Ульяновска. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Наверное, да. Тогда, наверное, с каждой страной как-то индивидуально должно это обсуждаться на переговорах. Помощь – это как бы взаимовыгодная. С другой стороны, помощь – это чисто нравственное понятие.
Нет, мы всем помогаем, а страна-то сама-то в нищете живет. Вы смотрите даже на улице, на наши. Дороги не сделаны, ничего не сделано.
Я считаю, что да. Потому что оказание помощи – это всегда благородное дело. Где бы ни случилось, в какой стране.
Но России-то почему может быть выгодно?
Я не знаю, выгодно или невыгодно. Если считать, что выгодно, то, извините, может вообще ничего не сделать. А помощь мы оказывать должны, если мы в состоянии.
Я думаю, нет. Россия имеет свои экономические проблемы в настоящее время. Поддерживать еврозону не имеет смысла. Еврозона и так имеет достаточное количество средств. Проблема кризиса еврозоны не стоит до такой степени, что сбережение в евро полностью обесценится.
Я считаю, что нет. Мы сами живем как нищие. Они всю жизнь вольготно жили. Никогда не задумались над тем, как мы живем.
Не знаю, говорят, вот Россия богатая.
Какая богатая? Богатая кучка, остальные.
Бросать друзей в беде как-то не полагается. По российскому обычаю. По-европейски бывает, что подводят, а вот по российскому обычаю нет. Россия никогда никого не подводила и вся помогала.
Собственно, а почему нет? Мне кажется, что если есть возможность, все равно как-то мы зависим друг от друга. Это как-то может просто повлиять на укрепление каких-то отношений. Я против Европы ничего не имею, по большому счету. Если мы можем им чем-то помочь, естественно, что это взаимовыгодно, то мне кажется, да.
По-моему, вполне разумно оказать помощь. Россия сама в Международном валютном фонде постоянно там займы берет, чтобы отказа не было, я думаю, стоит поддерживать отношения экономические. Взаимообразно.
Навряд ли, потому что и так России вообще все должны, по большому счету. Плюс, почему мы должны свои деньги кому-то отдавать? Все надо для страны делать, а не для других.
Их проблемы могут оказаться потом нашими проблемами.
Да, но суть в том, что сколько раз они нас кидали.
Думаю, да. Ну, потому что Россия является лидером, на мой взгляд, она должна помогать Европе, чтобы остаться в авторитетах.
Если у России есть силы, то, пожалуй, возможно. Если невозможно, то вмешиваться в чужие дела, чужих стран, чужой политики, наверное, совсем не видно.
А в России есть силы, по-вашему?
Финансовые? Вы послушаете еще людей. Вы спросите о том, как они живут, что они чувствуют, и в итоге узнаете. Мне кажется, что у России есть силы, но эти силы где-то спрятаны.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, должна ли Россия оказывать помощь Европе? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 21:15.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Южной Осетии сегодня рассмотрит жалобу правящей партии «Единство» на нарушения во время второго тура выборов президента самопровозглашенной республики. В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин, брат жены экс-мэра Юрия Лужкова. Его подозревают в мошенничестве. В США, в городе Ричленд, штат Висконсин, в возрасте 85 лет скончалась дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева. Американский генерал Стивен Кларк возглавит расследование обстоятельств гибели 24 пакистанских солдат в результате авиаудара сил НАТО с территории Афганистана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияет выдвижение Владимира Путина в президенты на политическую атмосферу в стране? Об этом спорят Сергей Глотов, патриоты России, Александр Рыклин, Солидарность, и Роберт Шлегель, Единая Россия.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
ООН обвиняет сирийский режим в преступлениях против человечности. Что дальше? Начинается новая попытка борьбы со всемирным потеплением. Смерть Светланы Аллилуевой. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Режим Башара Асада совершил преступление против человечности. Таким выводом пришли эксперты ООН, представившие специальный доклад. Станет ли этот вывод поводом для более решительных действий со стороны Соединенных Штатов? Слово Алану Давыдову.
Комиссия по изучению ситуации в Сирии была создана решением Совета по правам человека ООН. Доклад, опубликованный комиссией в понедельник, содержит вывод о том, что армии и силы безопасности в Сирии, начиная с марта этого года, совершили серьезные преступления против человечности при подавлении антиправительственных выступлений, в которых участвовали в основном мирные граждане. Опросив 233 жертвы и свидетеля действий сирийских силовиков, комиссия зафиксировала факты массовых казней, необоснованных арестов, похищения людей, пыток и сексуального насилия. В числе жертв сотни детей. По словам одного из свидетелей, военнослужащего дезертира, сирийский офицер в августе застрелил 2-летнюю девочку, чтобы она, став взрослой, не пополнила ряды демонстрантов. Сможет ли доклад экспертов ООН приблизить введение жестких санкций против режима Башара Асада? С таким вопросом я обратился к старшему сотруднику Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймсу Филлипсу. Думаю, что отныне усилится давление на колеблющиеся страны, но сам по себе доклад вряд ли приведет к военному вмешательству или к чему-то подобному. Как вы оцениваете воскресное решение Лиги арабских государств ввести санкции в отношении Сирии? На мой взгляд, оно очень важно. Обычно Лига арабских государств не спешит действовать против собственных стран-членов. Сочтя необходимым пойти на введение антисирийских санкций, она увеличила шансы на то, что ее примеру последуют другие страны, а также, возможно, Совет Безопасности ООН. Достаточно ли будет растущего экономического давления на Сирию, чтобы убедить ее режим сменить курс? В какой-то момент внутри самого режима могут активизироваться элементы, которые попытаются сохранить собственные политические позиции, пожертвовав Башаром Асадом. В режиме может произойти раскол, и некоторые члены его руководства, спасая себя, могут выступить против президента. Также следует учесть, что хотя лидеры сирийского бизнес-класса из числа суннитов до сих пор не выступали против правящего режима, они явно пострадают от вводимых международных экономических санкций. Намного возрастет вероятность того, что они перестанут поддерживать режим, и это может сыграть очень важную роль. Согласно данным ООН, с начала антиправительственных выступлений в Сирии было убито свыше 3500 человек.
Рассказывал Алан Давыдов. Представители около 200 стран, собравшиеся в южноафриканском городе Дурбан, пытаются реанимировать планы борьбы со всемирным потеплением, начало которым было положено Киотским протоколом. Его действие истекает в будущем году. Надежд на успех этого начинания мало. Слово Евгению Аронову.
Киотский протокол, вступивший в силу в 2005 году, обязывает промышленно развитые страны в течение 7 лет сократить выбросы парниковых газов на 5% против уровня 90-го года. Нынешняя конференция в Дурбане – последний шанс для стран-участниц согласовать новые обязательства по сокращению выбросов до истечения в 2012 году действия первого этапа глобального экологического соглашения. Главным препятствием является нежелание двух главных стран-загрязнителей, Китая и США, ратифицировать протокол. Соединенные Штаты традиционно настаивают на том, что за резкие сокращения выбросов углекислоты придется расплачиваться сильным повышением стоимости электроэнергии и предлагают разработать менее обязательные и более щадящие меры снижения выбросов парниковых газов.
Вероятность достижения малозначимого соглашения существует, но шансов на достижение чего-то весомого практически нет никаких, считает эксперт Института Катона Патрик Майклс. Так было, например, 2 года назад на конференции в Копенгагене, на которой участники обязались представить вскоре после ее завершения конкретные цифры и сроки, относящиеся к сокращению выбросов парниковых газов. Но это было пустое обещание, имевшее целью прикрыть провал конференции. В лучшем случае, отмечают аналитики, из развитых стран своими подписями скрепят новый документ только Евросоюз, Новая Зеландия, Австралия, Норвегия и Швейцария. Многие специалисты квалифицируют Киотский протокол как фиаско. Патрик Майклс объясняет, почему. Невзирая на обещание стран-участниц, объем выбросов за истекший период вырос на величину, большую той, на которую он должен был уменьшиться. Мало того, даже в случае выполнения всех обязательств, за полвека это бы замедлило глобальное потепление лишь на 0,07 градуса. И причина этого в том, что страны, не желающие сами ничем жертвовать для противодействия глобальному потеплению, в частности Китай, начинают опережать по количеству выбросов страны, готовые идти ради этого на жертву. Согласно опросам, подавляющее большинство американцев верят в то, что глобальное потепление реально, и в то, что ученые преувеличивают его масштабы. Ввиду отсутствия общественной поддержки, маловероятно, что Вашингтон в обозримой перспективе одобрит идеи налога на углеводороды или продажи углеводородных квот. А без США такого рода международные схемы не имеют большого будущего.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге накануне открылась декада «Белой трости» в Петербургской государственной библиотеке для слепых. 10 дней будут проходить мероприятия, цель которых продемонстрировать обществу возможности слабовидящих и слепых людей и обратить внимание на их проблемы, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Открывается декада «Белой трости» выставкой галереи незрячих и слабовидящих художников и персональной выставкой в стиле фэнтези художницы Яны Лисиной. В рамках проекта «Кино на равных» в эти же дни откроется клуб слепых и слабовидящих «Иное кино». Для первого показа выбран фильм «Мужчина и женщина». О кино для слабовидящих и слепых говорит заведующая отделом научно-методической и проектной деятельности Петербургской государственной библиотеки для слепых Ольга Квочкина.
Для незрячих, слабовидящих посетителей необходим комментарий видеорядов фильма. Библиотека сделала такой комментарий. Дело в том, что среди незрячих людей, совершенно не видящих, только 10%. У остальных сохраняется в той или иной степени остаточное зрение. Поэтому кое-что люди видят. Но чтобы понять, что именно происходит, нужна дополнительная информация, дополнительные комментарии. Но это не просто кино, это обсуждение фильмов. Фильм «Мужчина и женщина» в свое время получил много премий и был достаточно знаковый. Но многие молодые люди даже не знают, что это такое, поэтому вот мы решили поговорить об этом.
Пройдет и литературно-музыкальный вечер «Лист» в Петербурге, на котором будут представлены уникальные ноты по Брайлю для незрячих музыкантов. Их собирает и издает библиотека. Будет представлен первый в России аудиоальманах «Голоса города», который не имеет бумажного носителя, а только диск. Пройдет презентация тактильных книг «Английские сказки на ощупь». Несколько экземпляров передадут в дар Английскому королевскому обществу слепых. Мероприятия в библиотеке – это хорошо, но они еще не означают, что город стал полностью дружественным для слабовидящих людей. Да, прогресс есть. Появились светофоры со звуковыми сигналами, но этого мало, считает слабовидящий Игорь Никитин, который работает здесь же в библиотеке в компьютерном отделе.
Хорошо бы, чтобы транспорт как-то тоже был озвучен, по крайней мере, маршруты бы объявляли. Подходит троллейбус или автобус там, чтобы можно было сразу же понять, что это такое. Этого нет. Был как-то проект такой, говорящий город, но пока дальше первых пробных шагов дело не пошло. Много чего хотелось бы. Приспособления для работы с компьютером, типа брайлевских строк, для слабовидящих увеличительные аппараты, лупы.
А легко ли слабовидящему не проехать, а просто пройти по городу? По словам Игоря Никитина, самые страшные его враги – это столбы и рекламные щиты, установленные на тротуарах. О том же говорит и председатель организации незрячих специалистов Нина Балан.
Я сама разбила лицо и сломала передние зубы. Люди ломают все
себе ноги, руки. Нашими тросточками не нащупать столб. Мы можем найти поребрик, высокую преграду, там яму как-то общупать, а столбик нам не нащупать. Это наша беда, щитовая реклама и столбы. Надо их крепить либо на проводах, либо на стенах домов.
Еще одна проблема – трудоустройство. Правда, здесь бывают и прорывы.
К нам пришла с одной идеей. Женщина, ну, она бизнесмен, конечно, но она побывала в Таиланде, там поучилась. Пришла к нам с предложением создать салон тайского массажа, в котором будут работать только незрячие. И вот сейчас она обучает группу незрячих. Ребята, которые закончили медицинский техникум. Вторая радость. Нам предложили международную сеть Сокос отели французские. Они открыли совершенно темный ресторан. Они имеют такие образцы в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Барселоне и Москве. И вот мы тоже. Там работает 8 тотально слепых официантов. Они принимают зрячих посетителей, они за ними ухаживают, они их кормят. Люди зрячие приходят туда, сняв с себя и мобильные телефоны, и часы, все, что излучает свет. Они начинают воспринимать мир другими сенситивными ощущениями.
Но эти радости, конечно, капля в море. Трудоустройство остается огромной проблемой. Одни предприятия для незрячих и слабовидящих людей не выдерживают конкуренции и закрываются. Другие сдаются в аренду, но это не спасает их от разорения, ведь они обложены налогами наравне с остальными. Из 5 таких предприятий в городе осталось 3, да и там людей сокращают, а оставшиеся работают с неполной загрузкой. Поэтому сейчас главная задача – научить их работать на компьютерах. Острая необходимость ощущается в том, чтобы расширить список профессий, обозначенных при оформлении инвалидности, а также федеральный список индивидуальных технических средств реабилитации, куда надо обязательно включить компьютерную технику, брайлевский дисплей и лицензированную программу по озвучиванию компьютера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Как повлияет выдвижение Владимира Путина в президенты на политическую атмосферу в стране». В студии «Радио Свобода» спорят Сергей Глотов, патриоты России, Александр Рыклин, «Солидарность» и Роберт Шлегель, «Единая Россия». Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью, и наши слушатели отвечают на вопрос утренней программы, должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Верховный суд Южной Осетии сегодня рассмотрит жалобу на нарушение во время второго тура выборов президента самопровозглашенной республики. На этот пост претендует глава МЧС Анатолий Бибилов и экс-министр образования, лидер оппозиции Алла Джиоева. В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин. Его подозревают в покушении на мошенничество. Он является родным братом жены бывшего московского мэра Юрия Лужкова. В Соединенных Штатах, в городе Ричленд, в возрасте 85 лет скончалась дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева. Американский генерал Стивен Кларк возглавит расследование обстоятельств гибели 24 пакистанских солдат в результате авиаудара сил НАТО с территории Афганистана. В понедельник президент США Барак Обама назвал случившееся трагедией. Израиль утром во вторник подверг обстрелу юг Ливана в ответ на обстрел своей территории в понедельник вечером. В результате взрыва 2 ракет в районе Западной Галилеи никто не пострадал. Нанесен ущерб 2 зданиям. На севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов. Беспорядки начались под городом Зубин-Поток, когда военнослужащие вели демонтаж одного из ограждений, сооруженных косовскими сербами на подходах к границе с Сербией. В Вашингтоне в Белом доме руководство США и представители Европейского союза в понедельник обсудили проблемы долгового кризиса в странах еврозоны. Новые власти Ливии удерживают заключение около 7 тысяч человек в связи с отсутствием судебной системы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Брюсселе министры финансов стран еврозоны примут решение о выдаче Греции очередного кредитного транша в рамках антикризисной программы. В столице ЕС состоится целая серия заседаний на различном уровне, основная цель которых – спасение единой европейской валюты. Должна ли Россия оказывать помощь Европе? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям, и этот вопрос я задал профессору Высшей школы экономики Андрею Заостровцеву.
Не должна, не реально и не нужно. Ну, во-первых, не спасти Грецию. Не только, я думаю, Грецию. Я думаю, и Португалию, и Испанию, и Италию, конечно. В общем-то, еврозона должна распасться. Это очевидно. Когда это произойдет? Через полгода или еще к одному Рождеству? Но, во всяком случае, по-моему, максимум год еврозона просуществует в том виде, в каком она сейчас есть теми странами, но это самый предельный срок, на мой взгляд. Так что прогноз Атали, он может оказаться и реальностью, к сожалению.
Мы много рассказываем о протестах в Греции, некоторых других странах Европы, о протестах против мер экономики. Там уже реально идет сокращение зарплат госслужащих и пенсий.
Пытаются сократить зарплаты госслужащих, может быть, и сократить число госслужащих, но этого не хватит, конечно. Слишком далеко зашло дело, слишком большой государственный сектор, слишком большие социальные обязательства. Единственный выход – это либо выйти из зоны, либо второй вариант, который здесь может быть, это, в общем, обесценить евро раза в 2-3. Но это Германию не устроит, и там это не является вариантом, который рассматривается.
Если министры финансов не договорятся, аналитики предвещают дефолт Греции, можете ли вы сказать, какими будут последствия и почему вы уверены, что Грецию не спасти?
Потому что, как говорится, если я смотрю на какую-нибудь тоненькую девушку, я знаю, что она не толкнет штангу в 150 килограмм. Вот примерно по этим соображениям. Как говорится, все очевидно. Речь идет не об одной Греции. Если была одна Греция, во всех остальных странах все было бы прекрасно. И Италию уже не спасти ни по каким параметрам. А такие нужны деньги, которых нет у Евросоюза. Или, как я говорил, обвалить евро, оно обесценится раза в 3, будет сумасшедшая инфляция и так далее.
Таково мнение профессора Высшей школы экономики Андрея Заостровцева. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе? 8 800 222 12. Первым до нас дозвонился Николай из Москвы. Николай, доброе утро.
Да, значит, я против помощи. Вот всегда первой плакала Греция. А ведь Греция, это же государство, исторический музей. Пусть приезжают туристы, смотрят памятники, проживают в гостинице, за путевки за гостиницей можешь деньги получать. Теперь это у них берег хороший, там изрезаны острова. Пусть эти самые курортники там загорают, за гостиницу платят, за путевки. Потом, это самое, у них это виноград растет, там всякие, все, так надо вино делать, это что? А то показывают фильм «Прогресс», чем они занимаются? Сидят там в маленьком кафе под открытым небом, пьют французское вино и ничего не делают.
Николай, так должна Россия оказывать помощь Европе или нет?
Что, знаете, даже Германия не должна. Она разрушена была, все. А Греция-то что вообще? А у нас это сам вообще мерзильник, ни виноград не растет, ничего.
Ваше мнение понятно. Это был звонок из Москвы. В прямом эфире был Николай. Сейчас несколько сообщений, которые приходят нам на пейджер в Москве 660-1046 и на номер для СМС 8903-743-2801. Ответ на ваш вопрос зависит от того, что для российских властей важнее: благополучие собственного народа или проблемы западных хозяев России, пишет нам Кузьма. Помощь – это благородное дело, но только когда она бескорыстная. Мы же привыкли считать помощью, оплату за свои услуги, просто так ничего не сделаем. Можно даже помочь Англии, но только если она выдаст Березовского. Уж тут мы не поскупимся, пишет Роза. Власть для России должна оказывать материальную помощь Европе, если считать, что многонациональный народ России, в первую очередь русский, вымирает недостаточно активно, пишет Лидия. Николай Павлович считает, что если народ отстранен от управления страной, а ее богатства разворовываются временщиками, то помогать или не помогать Европе решают именно они. Наша страна больше всех помогает Западу, пишет Лена. Все наши деньги миллиардеров там. Мы содержим футбольные команды, а в ответ только недоверие, всякие невыездные в списке. Чем же мы еще можем ей помочь? Сейчас давайте послушаем звонок из Московской области. Валерий с нами на связи. Валерий, доброе утро.
Здравствуйте. А ведь в Европе нет никакого кризиса. Там не было ни голодомора никакого, ни холеры, ни чумы, никаких природных катаклизмов. Все производственные мощности на ходу, заводы готовы работать, квалифицированная рабочая сила на месте. А беда вот в чем. Беда в том, что финансовая система находится в частных руках. Еще Джефферсон и Генри Форд говорили, что финансовая система должна обслуживать производство, а не быть сверху и регулировать. Поэтому я считаю, что никакого кризиса нет. Нужна, во-первых, национализация банковской системы в Европе. И, во-вторых, российские глупыши и подлецы радуются, что из России вытекает нефть, газ. А надо радоваться, когда в Россию втекает. Понимаете, в чем дело?
Да, Валерий, ваше мнение понятно. Спасибо за звонок. Несколько сообщений, которые наши слушатели оставляют на форуме на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вместо помощи Европе Россия может и должна помочь своему собственному народу, пишет один из наших слушателей, например, чернобыльцам или обманутым покупателям квартир мифов, учителям и медработникам. Европа сама себя вытащит. Никиф из города Гагарина пишет, пока власти России распоряжаются сырьем, уж лучше деньги Европам отдать, ведь здесь наши руководители все спустят. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, нет, конечно, это труднообъяснимый фарс, уже писал, у нас дефицит пенсионного фонда составляет около 800 миллиардов рублей, а на будущий год триллион, кому нам помогать? Станислав Павлович пишет, деньги, которые есть у Путина, он должен пустить на повышение зарплат, пенсий, стипендий и прочих выплат, но не за границу. И Макс из Берлина это сообщение, нет, не должна, Евросоюз в сегодняшнем виде должен прекратить свое существование. У нас есть еще звонки. Владимир из Новороссийска сейчас с нами на связи. Владимир, как вы ответите на наш вопрос, должна ли Россия оказывать помощь Европе?
Здравствуйте. Я уже однажды выступал по подобному поводу, когда Россия оказала помощь таким чуждым этносам, как Таджикистан и Армения. Обоим дали по 500 миллионов долларов, итого миллиард. Где он? На лице благодарность Таджикистана. Ни в коем случае. Должен быть один. Ничего нет превыше интересов нашей Родины. А наше правительство только разбазаривает все средства на олимпиады, всякие помощи и тому подобное. И вывозит капитал, который работает на ту же Европу.
Это был звонок из Новороссийска. Еще несколько сообщений, которые наши слушатели присылают на московский пейджер, на номер для СМС-сообщений. Россия рада открыть очередную ловушку для Запада. Сможет ли Европа в нее попасть, задается вопросом Елизавета. Помочь Европе в экономической беде святое дело, да не оскудеет рука дающего. Это сообщение от Виталия из Москвы. И сообщение, которое прислал нам Валентин. Также Москва. Оказывать помощь Европе можно только на условиях, аналогичных тем, на которых помогали нам, связанные кредиты и политические условия. И успеем принять еще один звонок. В этом часе Владимир из Чебоксар до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, что помощь нужна, но не бескорыстная. Греция могла бы вполне, значит, продать нам пару островов. Вот, и нам было бы хорошо, им было бы выгодно.
Ну что ж, вот этим предложением нашего слушателя Чебоксар мы завершаем в первом части программы «Время свободы» общения со слушателями.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитых страны мира, снизила свой прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,9% до 4%. Предыдущий прогноз организации был представлен в мае. Оценка темпов роста экономики России в будущем году также ухудшена с 4,5% до 4,1%. Доля просроченной задолженности в общем объеме банковских кредитов частным лицам, рассчитанная по национальным стандартам, сократилась в России в октябре на 0,1 процентного пункта, до 5,8%, сообщил Центральный банк. При этом объемы кредитования населения в течение месяца увеличились на 2,2%, а в целом с начала года почти на 27%. Темпы роста цен на продукты питания в России в январе-октябре, составившие 1,3%, оказались ниже аналогичного показателя для 27 стран Европейского Союза, где продовольствие за этот период подорожало в среднем на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Однако общая инфляция в России за 10 месяцев года более чем вдвое превысила ее уровень в Европейском Союзе – 5,2% против 2,5%. Объем частных банковских вкладов в России в октябре сократился на 0,4% к уровню сентября, отмечается в сообщении Центрального банка. Сокращение банковских сбережений населения в течение месяца стало уже вторым в нынешнем году. В феврале их объем сократился к уровню января на 0,9%. Пошлина на экспорт нефти из России в декабре увеличится примерно на 3,5% по сравнению с ноябрьской ставкой и составит 406,6 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это чуть более 50% средней экспортной цены российской нефти за период с 15 октября по 14 ноября. По данным Министерства финансов, она превысила 111 долларов за баррель, составив примерно 810 долларов за тонну. Японская компания Mazda и российская группа компаний Solers подписали предварительное соглашение о создании во Владивостоке совместного предприятия по выпуску автомобилей. По планам оно откроется осенью 2012 года. Начальная мощность производства может составить до 50 тысяч автомобилей в год, а объем инвестиций в проект – около 80 миллионов долларов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд Южной Осетии сегодня рассмотрит жалобу правящей партии «Единство» на нарушение во время второго тура выборов президента самопровозглашенной республики. На пост лидера Южной Осетии претендуют глава МЧС Анатолий Бибилов и экс-министр образования, лидер оппозиции Алла Джиоева. В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин, брат жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Его подозревают в покушении на мошенничество. В Соединенных Штатах, в городе Ричленд, штат Висконсин, в возрасте 85 лет скончалась дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева. Американский генерал Стивен Кларк возглавит расследование обстоятельства гибели 24 пакистанских солдат в результате авиаудара сил НАТО с территории Афганистана. Израиль утром во вторник подверг обстрелу юг Ливана в ответ на обстрел своей территории в понедельник вечером. В результате взрыва ракет в районе Западной Галилеи никто не пострадал. На севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов. Беспорядки начались, когда военнослужащие вели демонтаж одного из заграждений, сооруженных косовскими сербами летом на дорогах, ведущих границы с Сербией. В Вашингтоне в Белом доме руководство США и представители Европейского Союза в понедельник обсудили проблемы долгового кризиса в странах еврозоны. Новые власти Ливии после свержения Муаммара Каддафи удерживают в заключении около 7 тысяч человек в связи с отсутствием системы судебных органов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас поговорим о том, с какими заголовками вышли утренние газеты, какие темы появились на страницах свежей прессы. И рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Слово.
Начну с публикации в независимой газете. Она называется «Фармацевты требуют поднять цены». Вчера Ассоциация российских фармпроизводителей обратилась к премьеру Владимиру Путину с просьбой поднять слишком низкие цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Личное вмешательство главы правительства должно спасти фармацевтический бизнес и предотвратить неблагоприятные социальные последствия. Эксперты подтверждают, предприятия несут убытки на производстве лекарств из списка жизненно важных препаратов, но изменения, если и возможны, то только после президентских выборов. Речь идет о том, как пишет независимая газета, что Минздравсоцразвитие и Федеральная служба по тарифам отказывают производителям в перерегистрации предельных отпускных цен на эти лекарства. Между тем, Ассоциация фармацевтов говорят, что помимо растущей инфляции, предприятия с 1 июля 2012 года столкнутся с повышением тарифов на газ приблизительно 15%. В этих условиях для ряда предприятий производство жизненно необходимых лекарств становится нерентабельным, поэтому они требуют вмешаться в ситуацию Владимира Путина. Безусловно, одна из центральных тем в сегодняшних газетах – это выборы в Южной Осетии. Выборы в Южной Осетии признаны неустоявшимися, пишет сегодня «Коммерсант». Оппозиция провозгласила победу, а Верховный суд запретил оглашать результаты. Президентские выборы в Южной Осетии завершились сенсацией, пишет издание. Вчера ЦИК Республики огласил предварительные итоги, согласно которым победу одержал оппозиционный кандидат Алла Джиоева. Это означает крупное поражение Кремля на постсоветском пространстве, ведь президент России Дмитрий Медведев публично поддержал главу МЧС Анатолия Бибилова. Впрочем, Верховный суд Южной Осетии запретил оглашение итогов до рассмотрения всех жалоб. В результате Южная Осетия оказалась на грани серьезного противостояния. Независимая газета сегодня выходит с заголовком «Кремль провалился в Цхинвале». Тоже в продолжении темы пишет, что согласно предварительным итогам, объявленным в понедельник, днем председателем ЦИКа Беллой Плиевой за экс-министра образования Аллу Джиоеву проголосовали более 14 тысяч человек, за министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова, поддерживаемого Москвой, 10 тысяч. Источники независимой газеты в Цхинвале описывают обстановку в городе в целом как спокойную, но при этом отмечают, что напряженность ощущается. Ждем, что будет дальше, а так выиграла Джиоева, говорит собеседник независимой газеты. Он же сообщил, что ситуация будет непростой, об этом можно было догадаться сразу после выборов. Вечером в воскресенье спецназ взял только в центре Цхинвала, взял в кольцо центр Цхинвала, и по слухам, уходящий президент Эдуард Какойте якобы был очень недоволен тем, как люди голосовали. В «Известиях» сегодня публикуют результаты независимого расследования гибели локомотива в авиакатастрофе Як-42. В гибели локомотива снова обвинили технику. Такой заголовок сегодня на первой полосе газеты «Известия». Завершено независимое расследование трагедии самолета Як-42 с ярославской хоккейной командой «Локомотив». Выводы, к которым пришли независимые эксперты, в корне отличаются от тех, к которым пришел Межгосударственный авиационный комитет. Независимое расследование по просьбе родных погибшего экипажа и хоккеистов проводили летчики-испытатели первого класса. Эксперты не отрицают, что пилоты могли подтормаживать, на чем настаивает официальная версия, но, по их мнению, причину нужно искать в конструктивном недостатке педалей на Як-42, а также в отсутствии методических рекомендаций по правильному положению ног пилотов на педалях управления. Родные погибших пилотов Як-42 намерены требовать продолжить официальное расследование причин катастрофы самолета и грозятся дойти до суда. «Ведомости». Первая полоса, заголовок «Сценарий дефолта». Рейтинговое агентство «Мудис» предсказывает возможность дефолта сразу в нескольких странах еврозоны. Зона евро быстро приближается к опасному рубежу, после которого может последовать развал блока, предупреждают аналитики рейтингового агентства. В ответ политики сегодня обещают представить новый план, новый антикризисный план в Евросоюзе. «Комсомольская правда» в развитии темы пишет, сегодня публикует интервью с директором Центра макроэкономических исследований компании BDO в России Еленой Матросовой и, в общем-то, рассказывает о том, что будет с курсами валют, развалится ли еврозона и почему сейчас невыгодно открывать длинные вклады. В частности, комментируя сообщение о том, что вкладчики в некоторых европейских странах стали забирать свои деньги из банков и как может эта ситуация повлиять на Россию, собеседник «Комсомольской правды» выразил мнение, что евро начнет проседать по отношению к доллару, а раз доллар дорожает, говорит она, значит, дешевеет нефть, от цен на которую очень сильно зависит российский бюджет. В этой же газете в «Ведомостях» сегодня публикация под названием «Не место для работы». Каждый девятый депутат Государственной Думы пятого созыва досрочно сменил место работы. Дума окончательно перестала быть местом для принятия решений, а мандат больше не гарантирует неприкосновенности. Борис Грызлов сообщил, что Нижняя палата парламента приняла не только рекордное количество законопроектов, есть еще один рекорд – количество депутатов, досрочно прекративших свои полномочия ради новой работы. Уходили народные избранники не только на повышение, но и на должности, которые раньше считались менее статусными. С февраля 2008 года место работы поменял 51 депутат Госдумы. Абсолютное большинство из них единороссы, уточняют «Ведомости». Это сопоставимо с численностью целой фракции. Многие променяли место на охотном ряду на кресло в региональных администрациях. 5 депутатов-единороссов попали в медведевский призыв и стали губернаторами. Напомню, это публикация в газете «Ведомости» «Не место для работы». Российская газета выходит сегодня с первополосной статьей под названием «Процент со взятки». Министерство юстиции предлагает выплачивать вознаграждение за сигналы о коррупции. Новый проект Минюста предлагает выплачивать информаторам определенный процент от суммы, возвращенной в бюджет. Но сначала коррупционеры должны будут осудить. Предоплата сигналов не предусмотрена, уточняет газета. Точнее, такие вещи проходят по другому ведомству. Идея посадить сознательных граждан на процент записана в новой концепции взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией. Документ разработан специальной рабочей группой, которую патронировало Министерство юстиции. В ближайшие дни проект планируется направить в Совет при президенте России по противодействию коррупции. Если предложение покажется приемлемым, начнется работа над соответствующим законопроектом, пишет российская газета. Здесь же публикация первым классом. Запись в школу может закончиться уже в феврале. Газета напоминает, что с этого года в Москве запись в школу будет проходить в электронном виде и начнется не 1 апреля, как обычно, а намного раньше. Уже утверждены временные правила регистрации таких электронных заявлений. В планах Министерства образования и науки вообще проводить прием в два этапа с 24 марта для тех, кто прикреплен к микрорайону, где находится конкретная школа, и с 1 августа для всех остальных.
Спасибо, Мария. Еще несколько тем из свежих российских газет во втором часе утренней программы «Время свободы». Ну а сейчас городской репортаж. В Москве на месте убийства бывшего полковника российской армии Юрия Буданова установлен мемориальный камень. Как выяснила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова, это инициатива Валерия Буданова, сына убитого.
Во дворе дома на Комсомольском проспекте установлен мемориальный камень в память о полковнике Юрию Буданове. На гранитной плите написано, цитирую, «10 июня 2011 года здесь был предательски убит гвардии полковник Юрий Буданов, отдавший жизнь родине, честь никому. Мемориальный памятник установлен за счет средств тех, кто чтит и помнит». Конец цитаты. Возле камня лежат венки и свежие цветы. Местные жители рассказали корреспонденту «Радио Свобода» о том, что камень появился 3-4 дня назад. Кто его установил, они не знают. Однако уточняют, что несколько дней назад место убийства полковника Юрия Буданова посетил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Говорят жители дома на Комсомольском проспекте.
25 ноября, в пятницу днем, при Жириновском ставился памятник. Думаете, незаконно? Законно. В принципе, он никому не мешает.
Полковнику Буданову поставили его буквально дня 3 назад, но его убили летом. Здесь был митинг, поставили камеру.
В пресс-службе ЛДПР информацию подтвердили. 24 ноября Владимир Жириновский действительно приезжал по адресу Комсомольский проспект, дом 38/16. В партии посоветовали обратиться к сыну убитого полковника, Валерию Буданову, который вступил в ЛДПР в начале 2011 года. Он рассказал «Радио Свобода» о том, кто и когда установил мемориальный камень.
Мемориальный камень был установлен в день рождения гвардии полковника Юрия Буданова, моего отца, 24 ноября. Вот установлен установлен был он по инициативе как моей инициативы, так и инициативы просто людей за счет пожертвований. Владимир Ильич приехал, так же, как и многие люди, приехал, посетил память отца, сказал определенную речь, так же, как и я, как и многие присутствовал там. Не только Владимир Ильич, там много из партии людей присутствовало, 10-15 человек.
Валерий Буданов пояснил, что партия ЛДПР изготовление и установку мемориального камня не финансировала. Он также отметил, что прежде чем поставить памятник, инициативная группа обсудила этот вопрос с местными жителями.
Мы установили так, чтобы даже в случае, если там какие-то ремонтные работы будут проходить, ну, данный камень никому не мешал. Законом согласование установки мемориального камня не предусмотрено. Данный камень не находится в пределах каких-либо коммуникаций, то есть он находится на газоне, где ни движение, ни люди не ходят. В Москве достаточно много там объектов, да, которые непонятно где и как и кем установлены, вот, и то никаких требований там по устранению не предъявляет. Ровно еще там ничего, никакой закон не нарушаем, никому мы не мешаем. Люди, которые живут в данном дворе, они не были против, чтобы мы его установили.
Однако не все жители довольны тем, что у них во дворе теперь находится мемориал. Говорит жительница дома на Комсомольском проспекте, окна ее квартиры выходят как раз на памятник.
Я, например, считаю, что превращать дворы в кладбище – это вообще кошмарно. Потому что у нас на углу тоже женщину убили, что тоже ставить памятник туда. Ведь это что-то, я считаю, всякие нормы какие-то нарушает. Но все время стояло фото и цветы все время, а потом, смотрю, появился памятник.
Власти столицы не в курсе установки памятника. В префектуре Центрального административного округа Москвы и в управе района Хамовники корреспонденту «Радио Свобода» сказали, что ничего не знают о том, что во дворе дома на Комсомольском проспекте появился мемориальный камень в памяти полковнике Юрию Буданове. Бывший офицер российской армии был убит 6 выстрелами 10 июня этого года, в тот момент, когда выходил из нотариальной конторы и направлялся к машине. 26 августа, по подозрению в совершении этого преступления, был арестован уроженец Чечни Магомед Сулейманов. В Следственном комитете не исключают версию о кровной мести. В 2003 году полковник Юрий Буданов был осужден за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В 2009 году условно-досрочно освобожден. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Россия ставит на опытно-боевое дежурство новую радиолокационную станцию в Калининграде. Московский фестиваль документального кино «Art Dog Fest» покажет фильм «Ходорковский». В Европе обсуждают возможность выдачи нового кредитного транша Греции. И с этой темой связан вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе? В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но в течение всей программы вы можете ответить, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или на московский пейджер 660-1046.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук споет в день тишины.
Комментарии экспертов.
Политолог Валерия Косомара о съезде «Единой России».
В блогах «Свободы».
Элина Ифендиева. Жизнь Азулянта за бугром.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.